радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла Елены Смирновой «Богомолье». И сегодня вас ждет рассказ о русском храме Кипра. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». Миссионер и публицист из Киева Сергей Комаров размышляет сегодня на тему «Сладость и горечь Слова Божьего». А завершит этот час нашего вещания передача из радиоцикла «Территория семьи». Ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня посвящает свою передачу все увеличивающейся с каждым днем угрозе в России легализации половых извращений.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на выставку исторических картин Павла Рыженко, известного русского мастера исторической живописи, оставившего этот мир в 2014 году. Выставка «Исход Великой Империи» будет работать в фонде по 13 мая. Дни и часы работы выставки – вторник, воскресенье с 12 до 20 часов, понедельник – выходной день. Организаторы выставки надеются, что каждый, кто придет на выставку замечательных картин Павла Рыженко, глубоко прочувствует трагические этапы истории России и найдет для себя ответ на вопросы «Кто мы и куда идем?». Напоминаем адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-26-31 и 8-495-951-29-51. Вниманию слушателей Челябинска. С 24 по 28 апреля в торгово-развлекательном комплексе «Гагарин парк» при поддержке Челябинской епархии Русской Православной Церкви состоится выставка-ярмарка «Пасха Красная». На ней вы сможете приобрести православную духовную литературу, сувениры, продукцию монастырских аптек, товары от православных мастерских, продукты фермерских хозяйств, товары народного потребления и многое другое. Каждому пришедшему Евангелие в подарок. Ждем вас с 24 по 28 апреля с 10 до 18 часов в ТРК «Гагарин парк» на выставке «Пасха Красная». Адрес: Челябинск, улица Труда, дом 183. Телефон для справок. Код 351-755-55-10. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 16 по 21 мая в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут помолиться у мощей святителя Николая Чудотворца, поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии, а также приобрести ювелирные изделия, православную литературу, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 мая в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем: 8 863 268 77 68.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. И опять из Богомолья. В этот раз мы с вами оказались на острове святых. Это остров Кипр. Мы направляемся, не в греческую церковь, Как ни странно, мы направляемся в русскую церковь. И нас поведет богомолье диакон Александр Фифтоненко. Здравствуйте, отец Александр. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Расскажите, откуда появился на Кипре русский храм и что он из себя представляет?
Сейчас на Кипре два действующих русских храма. Первым был построен небольшой храм в честь семипрестрельной иконы Божией Матери недалеко от Ларнаки, рядом с поселком Алефрико. А второй храм, большой, каменный, с пятью куполами, это храм в честь святого апостола Андрея и всех святых в земле русской просиявших. Сейчас строится третий храм в честь святителя Николая. Он тоже будет большим, пятиглавым. И даст Бог, примерно через год он уже должен быть закончен.
Помоги Бог.
Первый русский храм на Кипре собрались строить еще 20 лет назад. Но вот только год назад дела сдвинулись с мертвой точки, и храм стал возводиться. Я имею в виду храм в Лимассоле. А речь сегодня пойдет о другом русском храме, полностью готовый, такой большой, один.
В честь кого?
Наш храм в честь апостола Андрея и всех святых в земле русской просиявших.
Расскажите, когда он был полностью построен?
Строительство храма началось 15 октября 2015 года. Через полтора года, 26 марта 2017 года, была отслужена первая божественная литургия в полностью построенном храме и частично расписанном.
Чьими же силами был построен такой храм?
История этого храма необычна. Наш храм расположен в Томасовской епархии Кипрской православной церкви. Ее возглавляет митрополит Исаия Кикотис. Учился он в Московской духовной академии. Будучи в России, он очень хорошо выучил русский язык, проникся русской культурой и очень полюбил нашу страну и русский народ. Епархию он возглавляет с 2007 года, когда она была возобновлена после длительного перерыва. Два года назад к нему в епархию приехал Вячеслав Адамович Заренков. Он сам возглавляет строительную компанию в Петербурге. Приехал он в Петербург 18 лет и пошел работать на стройку. Работал в строительстве более 46 лет. И от простого рабочего арматурщика стал директором строительной фирмы. И он очень интересно умеет рассказывать. Написал три книги рассказов, все события описаны из жизни. И вот этот человек возымел желание выпустить книгу о монастырях Кипра. Потому что он тоже бывает на Кипре часто и любит остров Кипр. Ему посоветовали обратиться к владыке Исаии, как бы за советом в деле выпуска этой книги по монастырям Кипра. После беседы, после того, как владыка показал всю епархию, рассказал, что у него есть, какие храмы, Вячеслав Заренков спросил, какие у вас еще планы, о чем вы еще мечтаете. Владыка ответил просто: «Я хочу построить небольшую деревянную церковь для русских, потому что очень много русских на Кипре, им зачастую просто некуда ходить, потому что на Кипре в то время было два прихода в разных концах острова». И тогда Вячеслав Адамович сказал: «Ну в чем проблема? Я построю вам деревянную церковь, а вы ее оборудуете». На чем и порешили. Вячеслав Заренков уехал в Россию. И вот потом Вячеслав Адамович рассказывал, что «я три ночи не мог спокойно спать, думал, какой же храм построить на Кипре, чтобы он достойно представлял нашу страну на этом острове». А на тот момент Вячеслав Заренков застраивал целый квартал в Питере. Там были жилые дома, школы, инфраструктура. И на краю этого района он решил построить православный храм. И вот уже дома стояли, люди в них жили, а православный храм строить не разрешали. Так прошло 5 лет. И тогда Вячеслав Адамович подумал, так почему бы не построить его на Кипре? Раз в России не дают, давай построим мы его на Кипре. Звонит владыке и говорит: так и так, давайте мы его построим. Владыка, понимая, насколько это сложное дело, строительство храма, тем более большого, говорил, что, может, не стоит этого делать. Но Вячеслав Заренков сказал, что нет, мы его построим. И вот вместо маленькой деревянной церквушки решили построить большой каменный храм. И вот храм по тому же проекту, который готовился для Санкт-Петербурга, начали строить на Кипре. И за полтора года он уже был готов. Когда Вячеслава Адамовича спрашивали, как возможно было краткие сроки построить храм, не просто здание, а храм, да еще уже частично его расписать, смонтировать иконостас, и уже начались богослужения, Он отвечал, что мой более чем 46-летний опыт в строительстве позволял предвидеть проблемы, которые могут затормозить стройку, и начинать их решать до того, как они возникнут. Мы свидетели всему этому. Я вот как фотограф епархиальный тоже снимал строительство храма от начала и до самого конца, и продолжаю его фотографировать. И когда смотришь фотографии, видишь, что было и что стало, самому удивительно. Один из киприотов, когда увидел храм, он сказал, как будто он спустился с неба на землю.
Он весь белый с голубым.
Светлые стены и голубые купола. Да, именно голубые купола, они гармонируют с синим кипрским небом, с бездонным. И получается очень красивое сочетание.
Действительно, как будто спустился с неба, да, сливается с небом.
Да, купола сливаются с небом, стены сливаются с цветом площади, на которой он стоит. Кроме храма, благоустроена вся площадь, была построена огромная детская площадка, навесы для защиты от солнца летом, от дождей зимой. И территория храма сейчас стала местом, куда приезжает множество людей, во-первых, киприотов, во-вторых, русских и всех остальных, где просто отдыхают с детьми. Наслаждаются красотой храма, той заботой, которая окружает владыка Исаия, всех, кто приходит к нему. Храм построен по классической крестово-купольной схеме. У него 5 куполов. Центральный купол выше остальных, и по углам 4 более низких купола. Над входом расположена колокольня. Храм в классическом таком русском стиле, расписан в академическом стиле, эпизодами из крещения Руси и эпизодами из житий русских святых.
Вы сказали, что к вам очень много народу приезжает, приходит в этот храм. Давайте мы войдем и поведем наших радиослушателей, устроим такую радиоэкскурсию. Вот мы вошли в храм. И что мы сразу видим?
Мы входим в двери храма и попадаем в притвор. И сразу же в глаза бросается роспись крещения Руси. Известная картина. И на берегу Днепра стоит князь Владимир, и епископы крестят народ. Если мы обернемся вокруг, то мы увидим другие эпизоды из русской истории, из русской религиозной жизни. С одной стороны, мы увидим крестный ход, другой отрока, который возглавляет и несет церковную хоругвь. Вокруг чисто русские пейзажи, и знакомые с детства, и очень близкие сердцу. В нашем храме 2 престола. Небольшой предел в честь святого апостола Андрея, а главный алтарь освящен в честь всех русских святых. Есть 4 колонны. Росписи выполнены русскими мастерами из Сергиево-Посадской мастерской в живописном стиле. Не в иконописном, а в живописном. Это сделано намеренно, чтобы как-то показать святых именно в пейзажах, в русских, на фоне русских храмов, чтобы этот храм был частичкой Руси на кипрской земле.
Какие святыни основные в вашем храме? Может быть, уже почитаемые иконы?
В нашем храме есть несколько ковчегов с мощами. Во-первых, это 2 ковчега с мощами Киево-Печерских святых, которые были переданы еще при жизни блаженнейшим митрополитом Владимиром Сабаданом. И есть еще икона с частицей мощей блаженной Матроны. В другом ковчежце мы можем видеть части мощей святителей Иннокентия, митрополита Московского, Филарета Московского, Исаии Ростовского, а также преподобного Сергия Радонежского, благоверного князя Александра Невского, преподобного Александра Свирского, блаженной Матроны и святого праведного воина Федора Ушакова, непобедимого адмирала флота российского. Кроме этого, есть и частицы мощей святителя Луки Крымского, которые очень почитаются как в Греции, так и на Кипре, и части мощей святых праведных Иоакима и Анны.
Иконы или преподобного Серафима Саровского, которого греки тоже очень почитают.
Да, конечно, есть икона и преподобного Серафима Саровского, и Сергия Радонежского. Икона святых царственных мучеников, икона державная, икона Божией Матери, которую заказала одна из прихожанок нашего храма. Также в правой части храма у южной стены мы видим большой кивот с покоящейся в ней кикской иконой Божией Матери. Это не совсем копия, но это кикская икона с житием. Перед ней висит множество лампад, а слева от этой сени расположена храмовая икона святого апостола Андрея и всех русских святых. В центре иконы святой апостол Андрей на фоне Андреевского креста. В клеймах эпизоды из житий святых и изображения самих русских святых, начиная от древнейших, от благоверного князя Александра, князя Владимира, и заканчивая святителем Тихоном и другими новомучениками. Интересная особенность этой иконы в том, что у ног святого апостола Андрея внизу мы видим маленькие фигурки. Если подойти поближе, то мы узнаем в них митрополита Исаию и Вячеслава Адамовича Заренкова.
Ктиторов, да?
Ктиторов храма. Это такая древняя традиция изображать ктиторов в виде небольших фигурок у ног Спасителя или кого-то из святых на храмовой иконе. Еще интересная особенность нашего храма, такого больше нет пока что ни в одном храме мира. В окнах и в стенах храма мы видим витражи, которые изображают русские просторы, русские пейзажи. Это очень необычно как с художественной точки зрения, так и с технической, поскольку сам витраж закрыт с двух сторон стеклами, и получается такой герметичный стеклопакет. Витраж поэтому никогда не грязнится, его не нужно мыть. Он виден как снаружи, так и изнутри храма. Причем и днем, и ночью. Днем снаружи его хорошо видно изображение, а ночью он подсвечивается. Кроме того, храм тоже снаружи подсвечивается ночью и представляет собой необычное, великолепное зрелище.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем с диаконом Александром, представляющим русский храм на Кипре. Храм в честь святого апостола Андрея Первозванного и всех русских святых. Отец Александр, вы сказали, что к вам ходит много народу, русские, да, прихожане? А вот греки-то к вам заходят?
Не только заходят. Часть прихожан есть, это киприоты. И не только из смешанных семей. Многие киприоты приходят к нам на службу из близлежащих селений.
Но ведь служба, наверное, на церковно-славянском?
Служба на славянском языке, да. Но некоторые возгласы, иногда некоторые ктении произносятся на греческом. Есть у нас даже несколько чисто греческих прихожан, которые только в наш храм и ходят. Есть и такие.
Как интересно. Надо же. Отец Александр, как у вас проходит богослужение? По каким дням? Каждый ли день? Или только по воскресеньям и праздникам?
Богослужение у нас проходит литургия каждую субботу, воскресенье и по большим праздникам. Это вне постные дни. Если в дни Великого Поста, еще в среду, пятницу у нас были прежде священные службы. И по каким-то праздникам, по русскому календарю или некоторые праздники греческие мы тоже почитаем. Престольный праздник чтится в день освящения храма 1 мая. Каждый год 1 мая проходит фестиваль у стен храма на площади храмовой. Проходит русско-кипрский фестиваль. Называется он «Кипрус». И, кстати, сайт нашего храма тоже «Кипрус.ру» с русскими буквами. «Кипрус.ру». Пожалуйста, заходите, смотрите. Там представлено немало фотографий. Будет представлено еще больше.
Когда едут наши паломники, скорее всего, у них входит, наверное, в планы посещения теперь вашего храма, да?
Да, обычно русские туристы стараются заехать в наш храм. Но больше всего, конечно, сюда приезжает именно туристов, паломников с Кипра. На Кипре очень развито паломничество. И по традиции все они после воскресной службы, чаще подавляющее большинство киприотов, садятся на машины, на автобусы и едут паломничать в какие-то близлежащие монастыри или отдаленные. Вот такая традиция. По воскресеньям берут родителей, детей, престарелых родителей, и всех их вывозят, прикладываются к иконам, заезжают в монастыри. И поэтому по воскресным дням бывает, в наш храм посещают десятки автобусов. А поскольку около храма расположена детская площадка, сцена для концертов, для всяких культурных мероприятий, территория храма, прилегающая площадь, которая является и площадью перед епархиальным управлением Новосокольской епархии, все это место представляет собой фактически огромный парк. Но кроме обычных богослужений в нашем храме любят проводить венчания и крестины. Очень много кипрских свадеб в нашем храме, и крестин тоже. Поскольку такой храм в русском стиле, такого размера, такой красоты, пока что он на Кипре единственный.
То есть владыка Исаия был прав, да, когда хотел построить здесь русский храм, как место притягательное даже для киприотов, духовно притягательное.
Да, конечно. Вообще владыка Исаия необычный человек. Когда я его спросил о том, как он решил построить храм для русских, он сказал, ну, первый приход для иностранцев мы сделали для англичан. Было некоторое количество англичан, и они тяготились без службы на английском. И владыка отдал один из храмов Святой Марины, он отдал англичан.
Православным?
Православным, да. Рукоположил священника, выходца из Америки. И там служили на английском языке, православный храм. Один из храмов в его епархии. Селение Дефтера. Находится он в 8 километрах от русского храма. Потом владыка решил построить храм для румын. Православных румын тоже очень было много в его метрополии. Поэтому часть территории недалеко от метрополии он отдал под румынский храм, который мы сейчас видим рядом с русским. Этот храм построен полностью из дерева в стиле 18 века, так как строили в Трансильвании раньше, 300 лет назад. И вот после этого Господь уже так управил, что построили русский храм, больше всех этих храмов вместе взятых.
И быстрее всех.
И он стал центром духовной и культурной жизни не только для русских, но вообще для многих людей, которые стремятся к чему-то доброму и светлому.
Расскажите, что вам больше всего запомнилось во время строительства этого храма? Может быть, какие-то чудеса, кроме того, что вы так быстро построили?
Ну, из строительства, наверное, больше всего запомнилось два момента. Первое, сколько человек работало на строительстве храма. Что когда стоит храм, вот уже стены потихоньку растут в лесах, а людей там не видно. Ну, просто не видно, но ты начнешь присматриваться где-то, там виден рабочий, там виден один рабочий. Потом мы спросили, сколько в бригаде людей. Они говорят, ну, максимальное число при заливке бетоном у нас было 13 человек. А обычно 6-7 человек. И вот такая бригада построила храм за 1,5 года.
Огромный храм.
Даже само здание храма было выстроено за год.
Вот мы здесь вчера ездили в храм, который строили ангелы в Ларнаке.
Ангелоктисти, построенные ангелами.
Да, похоже, что и ваш храм тоже не обошелся без помощи ангелов.
Вы знаете, когда люди молятся, и когда они стараются что-то сделать не для себя лично, а для людей и для Бога, то Господь всегда помогает. И поэтому даже и небольшие силы людей, они каким-то невидимым образом умножаются, и получается все очень быстро, гладко, без сучка и задоринки. Когда все идет от чистого сердца и с желанием все сделать для Бога и для людей. Ну и думаю, что при строительстве нашего храма именно так и получилось. И после того, как был построен храм, был также установлен поклонный крест между храмом и зданием метрополии. Белый, мраморный, высотой более 3 метра поклонный крест. В Руси есть традиция поклонных крестов, чтобы когда люди заходят, въезжают на территорию, и сразу видят крест, можно будет помолиться. И вообще крест – это как бы та основа, та сила, благодаря которой православные люди держатся и поются в церковных песнопениях, та сила, которая хранит мир.
Непобедимая победа.
Да, непобедимая победа. И вот был построен поклонный крест, разбитые парки, да, было построено 2 фонтана. А сейчас в планах строительство духовно-просветительского центра, чтобы воскресная школа, которая уже есть при приходе, и чтобы другие инициативы можно было реализовывать прямо у себя на месте, не искать каких-то помещений.
Отец Александр, есть ли у вас паломническая служба при вашем храме?
Да, в нашем храме развивается паломническая служба. Если кому интересны поездки на Кипр, экскурсии, пожалуйста, можете связаться с нами. На сайте есть электронная почта, телефон. Еще раз напомню, сайт kyprus.rus. И русскими буквами kyprus.rus. И мы можем, да, организовать экскурсии, помочь с размещением, так, чтобы совместить отдых на море и православное паломничество одновременно.
У вас паломничество совершается только внутри Кипра?
Да, мы пока что только начинаем, и паломничество у нас только по Кипру. Вообще, в традициях Кипрской церкви это паломничество за рубеж тоже. Это и греческие острова, это и Сербия, это и Святая Земля, это и Константинополь. То есть с Кипра при большом желании можно попасть и в другие страны. Но опять же, это нужно заранее договариваться и узнавать программу, когда какие экскурсии планируются, и тогда можно присоединиться.
Скажите, пожалуйста, по поводу календаря. Пасха у нас с Кипрской церковью в один день?
Кипрская церковь, как и большинство поместных церквей, перешли на новый стиль. Но этот переход не полностью. А Пасхалия, вся подготовительные недели к посту, короче, вся постная цветная триодь до Троицы, они изменны. То есть и у нас, и в греческой церкви, и в других православных поместных церквях, до перешедших на новый стиль, весь период от Мытаря и Фарисея, от недели Мытаря и Фарисея до Троицы, сдвигаются только те праздники, которые празднуются по мине, то есть которые привязаны к числу. А все остальное у нас одно. Напомню, что у нас есть и каноническое общение с Кипрской церкви. Можно совершенно спокойно ходить в греческие храмы в Кипрске и причащаться в них. Наш русский храм виден еще за несколько километров до подъезда к нему. Среди полей и небольших рощ блестит золотой купол, а ночью он светится в лучах прожекторов. А когда уже подъезжаешь ближе, видишь какой-то необычный храм, и уже при въезде на территорию метрополии видишь, что кроме храма здесь есть еще много чего интересного. Это, как я уже говорил, и небольшой парк, фонтаны, и кроме этого мозаичная аллея русских святых. Это 14 большущих мозаик, выше человеческого роста каждая.
Стелы
которые
такие,
образуют,
да?
Аллею, да. С каждой стороны вот идешь, и стоит пара таких больших как бы стел, каждая с мозаикой. И здесь, начиная от святого апостола Андрея, в честь которого освящен храм, и который, как считается, первым проповедовал в пределах русской земли, дойдя до того места, где потом был воздвигнут град Киев, и заканчивая патриархом Тихоном. 14 больших мозаик, которые представляют собой аллею русской святости.
То есть это просто часть русской земли получается, да?
Фактически, да. И когда проходишь мимо этих мозаик по этой аллее, то упираешься в огромную ротонду. Это большая беседка с синим куполом, на котором золотые звезды. Сразу вспоминается Троица Сергиева Лавра с Успенским собором с золотыми звездами. Так это и было задумано. А вокруг храма расположены еще 4 огромных полуротонды, можно сказать, с мозаичными изображениями с 4 сторон храма. В одной из них огромная мозаика творения мира, в другой мозаика, на котором изображено строительство Ноем ковчега, в котором его семейство и все звери спаслись во время потопа. Да, следующий брак в Кане Галилейской. И еще одно крещение Спасителя. Эти мозаики задумывались не случайно, а в той беседке, где расположена мозаика крещения, там сейчас строится большая купель для крещения взрослых. Другая беседка с 8-метровой длиной огромной мозаикой, изображающей брак в Кане Галилейской, там можно справлять свадебные мероприятия после венчания в храме, пир свадебный. Так что все очень продумано, все сделано со смыслом и с большой любовью к людям, и с душой.
Отец Александр, что вы могли бы пожелать радиослушателям?
Что можно пожелать в дни пасхальной радости? Чтобы эта радость пасхальная всегда пребывала с нами, всегда согревала нашу душу, всегда отгоняла от нас мрак каких-то искушений и невзгод, и всегда она соединяла нас с Богом, и тогда все у нас будет хорошо. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие радиослушатели, мы приглашаем вас на остров святых, на остров Кипр. Так он называется не потому, что там живут все святые, а потому, что там прославилось очень много, большой сон святых. И это видно повсеместно. Куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни поехали на острове Кипр, пускай бы вы будете искать самый какой-то отдаленный глухой пляж, или какое-то другое место, вы всегда проедете мимо десятка православных церквей, часовен, монастырей. И каждое из этих мест может вам рассказать очень многое, очень большую историю, полезную для души и для спасения. Так что при возможности и желании приезжайте на Кипр, приезжайте в наш храм, будем рады.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что наше сегодняшнее богомолье мы провели на острове святых, на острове Кипр, в русском храме, устроенном русскими людьми, чаянием митрополита Томасовского Исаии.
Русский храм святого апостола Андрея и всех святых в земле русской просиявших находится практически в географическом центре острова, в Томасосе. Это то место, откуда началось христианство на Кипре. Первые христиане, которые жили на Кипре, они жили именно здесь, в Томасосе. В 2 километрах от русского храма находится монастырь святого Ираклидия, первого епископа на Кипре. И здесь на раскопке, и здесь мы видим первые подземные жилища, где жили первые христиане. Так что это колыбель христианства на Кипре. Вот здесь прямо находится русский храм. Это юго-запад от столицы Кипра Никосии, примерно в 20 километрах.
Об этом удивительном храме нам рассказал диакон Александр Вевтоненко. Передачу провела, записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь! Христос воскресе!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
В Священном Писании дважды описывается довольно странная и таинственная картина. Господь вручает своему проповеднику книжку и повелевает ее съесть. В первый раз такой эпизод встречается в книге Иезекииля. Пророк видит перед собой книжный свиток, исписанный внутри и снаружи, и написано на нем «плач и стоны горя». Далее он слышит повеление «съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». А затем еще прибавляется «И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Второй раз мы встречаем подобный образ в Откровении Иоанна Богослова. Ангел подает тайнозрителю некоторую раскрытую книжку и говорит «Возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». Пророк съедает книжку и действительно чувствует сладость на устах, но горечь в чреве. Образ вкушения книги символизирует призвание к пророческому служению. Отныне пророк будет говорить не свои слова, но Божьи. Для Иоанна, названного Богословом, с этого момента начинается новый этап служения. Раньше он только записывал видения, а теперь соединяется со Словом Божьим всем своим существом. Толкователи дают и другое осмысление вкушения книги. Принять разумение увиденного, так считает святитель Андрей Кесарийский, запомнить то, что было показано, так считает священномученик Викторин Петовийский, переработать в себе содержание книжки и усвоить его, так мы находим в толковой Библии Лопухина. Однако съедение книжного свитка – это не только определяющий момент в жизни указанных пророков. Этот образ свидетельствует нам о многих смыслах, связанных со взаимоотношениями верующего человека и Слова Божьего. То, что произошло с Иезекиилем и Иоанном, показывает нам, как действует семя Божественного Слова в нас самих, какие этапы проходит человек, регулярно изучающий Писание, и что он ощущает, когда желает передать эти слова другим. Прежде всего, мы видим в представленных отрывках олицетворение замечательной библейской идеи о Слове Божьем как о духовной пище верующего человека. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Есть пища для тела, а есть пища для души. Как тело ежедневно требует еды, так и душа постоянно нуждается в пище. Лишать душу слов Господних значит морить ее голодом». Итак, Слово Божие необходимо именно вкушать, глотая маленькими и большими кусками. Вначале пища Слова Божьего – сладка в устах, как сладкие гортани моей слова твои, лучше меда устам моим, восклицал Давид. Когда мыслящий человек впервые соприкасается с библейским текстом, он не может не почувствовать некоторого наслаждения, интеллектуального даже или эстетического. Даже неверующий способен ощутить неповторимую красоту библейской речи, образной, яркой, симметричной, неисчерпаемо глубокой. Но при первом вкушении библейскую мудрость, как правило, трудно разжевать, но на вкус она обязательно будет сладка. Однако сладкое в устах становится горьким, проникая в чрево. Именно так действует Священное Писание в нашей жизни. Сладко питаться от Духа Святого, действующего через библейские строки, но не просто потом жить с этим знанием, потому что оно требует от человека перемены в самом себе, входя в противоречие с мирскими понятиями. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Именно об этом ведь сказал в своей книге «Премудрый Соломон». Например, мы прочитали о том, что бьющему нас по одной щеке стоит подставить другую. И наше сердце возрадовалось об истине. Но применить эту заповедь в жизни почти невозможно. Она исполняется только терпением и перенесением скорбей. Человек фактически дал согласие, что он будет унижен и осмеян. Будет больно, страшно и стыдно. Да, придет сладость исполнения заповеди, но обязательно вместе с горечью несправедливой обиды. Или, например, мы прочитали там же «Любите врагов ваших». При первой же встрече с реальным врагом приходит понимание, что исполнение данной заповеди требует сломать самого себя. Человеку придется встать на путь жестокой борьбы со своим ветхим человеком. Только так достигается исполнение слов Божьих. Принял сладость христианского откровения, узнай тяжесть креста Христова. Такова логика Священного Писания. Для усердного читателя Библии горечь неминуема. Ведь Писание вкладывает в человека знание, вкус которого мучителен. Евангелие не только обличает самоубийственный путь безбожного человечества и свидетельствует о плачевной загробной участи богопротивников. Оно дарит христианству духовное видение мира, понимание внутреннего смысла истории, делает его отчасти тайнозрителем. И чем больше человек понимает и видит, тем труднее ему жить. Христос плакал о Иерусалиме. Он видел развалины великого города еще задолго до разрушения его Титом Веспасианом. Так плачут обо всем мире и святые, которые видят далеко вперед. Про одного старца рассказывали, что он всегда был в слезах и говорил только одну фразу. «Что будет, братья? Что будет?» Видимо, ему открыты были Богом некоторые будущие катастрофы. Дарит Бог подобную незавидную прозорливость многим гениям пера и бумаги. И они также мучаются таким знанием. Можно попытаться представить, как тяжело было жить, например, Достоевскому, написавшему «Бесов» еще за несколько десятилетий до революции. Он видел прекрасно, что ожидает Россию. И, хотя написал роман «Предупреждение», понимал необратимость этой катастрофы. Жить, зная о грядущем разрушении того, что тебя окружает, это ад. И в этот ад придется заглянуть всякому полюбившему Писание. У древних богословов, блаженного Августина и святителя Цезария Арльского, можно обнаружить еще одно толкование на образ съедения книги. Есть уста церкви и чрево ее. Уста – это духовные люди, чрево – плотские. Поэтому и говорится, что Божьи заповеди для уст сладки, а для чрева горьки. Для кого-то повеления Божьи тяжелые и неприятные, а кто-то не может насытиться ими. Люди уста чувствуют сладость Слова Божьего, а люди чрева тяготятся заповедями. Пока еще все эти люди находятся в церкви, но Господь знает своих, и последующее разделение неминуемо. Сладость и горечь Писания также хорошо известны любому проповеднику, который свидетельствует об истине, но встречает непонимание и противление. Сладко говорить о Христе, но горько видеть непринятие Христа, отречение от истины. Проповедь вообще горькая задача. Она похожа на то, как если бы мы начали будить в 3 часа ночи крепко спящего человека. Вполне вероятно встретить отторжение и даже агрессию. Проповедник и есть такой будильщик. Он всегда рискует быть обруганным и изгнанным. И на такую возможную награду за благовестие и указывают слова о горечи Писания. Пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Тайнозритель Иоанн Богослов в I веке по Рождеству. С тех пор изменилось многое, но действие Слова Божьего в человеке остается тем же. Все так же людям необходима пища для души. Можно всю жизнь кормить душу каким-то суррогатом, каким-нибудь духовным ГМО, но без слышания слов Господних душа будет болеть и страдать. Все так же божественные изречения кажутся сладкими на вкус, но сообщают горечь, если проникают в сердце, изменяют всю жизнь, как закваска изменяет тесто. По-прежнему горька для людей правда Божия, и объявлять о ней есть тяжелый подвиг. Неизменно существуют люди чрева и люди уста. Писание, вобрав в себя слова Христа, стало еще слаще, а разрыв между Богом и миром, не принимающим его, усугубляется и делает все более горькой жизнь христианина в мире. Закончится все окончательным разделением, и об этом также свидетельствует Слово Божие. Но тогда уже горечь нашего поражения сменится на нескончаемую радость Христовой победы.
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня с вами продолжаем говорить о серьезной угрозе, угрозе легализации извращения в России. Тема неприятная, но тема важная, нужно о ней говорить, нужно знать положение дел в этой сфере, потому что угроза актуализировалась настолько, что вот сейчас даже представители общественности, науки, культуры, образования обратились к первому лицу государства с призывом не допустить легализации извращения в России. Вот в связи с этим я хочу вам рассказать о том, насколько эта угроза реальна и чего нам стоит бояться. Мы с вами уже не первый год говорим о так называемом гендере. Я говорю так называемом, потому что это искусственное понятие, придуманное сторонниками легализации извращений для того, чтобы придать этим самым извращениям благопристойный вид. Слово такое красивое, скажем, научное, наукообразность. И оно предполагает, что то, что за этим скрывается, это тоже нечто такое легальное, нечто нормальное, именно нормальное. Поэтому нормализация извращений – это как раз сейчас самое главное направление, которое в науке называется еще депатологизация в медицине, самое главное направление стратегии извращенцев по установлению приоритета собственных прав и собственной власти в мире. Именно так мы ставим вопрос. Почему так ставим? Мы с вами еще живем в таком коконе своих представлений о том, что мы православная страна, и нас это не коснется. На самом деле наши ценности действительно тормозят воздействие на нас вот этих вот изменений, злокачественных изменений. Но, тем не менее, и другие православные государства уже пали. Греция уже приняла закон о легализации однополых сожительств под видом брака. А это православная страна, в которой православие внесено в Конституцию, и в паспортах есть отметка. И вы должны понимать, что борьба идет сейчас не на том уровне, что вот мы такого никогда не допустим, они никогда такого не примут. Это наднациональная стратегия по навязыванию национальным государствам патологических ценностных норм, которые приведут к распаду этих национальных государств и установлению единого пространства, такого глобального, геополитического, ценностного пространства, национального, то есть унификация всего на свете и приучение нас к каким-то тоже унифицированным нормам, которые никого не будут царапать, обижать, такие средненькие. Хочешь этим занимайся, хочешь тем, ну, чтобы вот всем было хорошо, и ты особо не выпячивался своими ценностями. И я хотела бы вам сказать, что совсем недавно, в марте текущего года, в столице Хорватии прошел многотысячный марш против ратификации парламентом Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. Эта конвенция еще носит название Стамбульской конвенции. Вы, наверное, уже слышали это название, по крайней мере, мы уже это произносили. И в этом марше, о котором я говорю, приняло участие около 70 тысяч человек. Для Загреба эта цифра очень большая. Почему же такой отклик? Почему же общественность так поднялась против этой конвенции? Конвенция была разработана Советом Европы и открыта для подписания в 2011 году в Стамбуле, отсюда и название. Из 47 государств-членов Совета Европы ее не подписали только 2, Россия и Азербайджан. Ратифицировали пока только 27. И если Россия присоединится к этой конвенции, то мы будем готовы, по крайней мере, в конвенции это прописано, к тому, что у нас начнется совершенно другая жизнь, который будет самый главный принцип – гендерное насилие. В конвенции указано, расписано ключевое понятие – это гендер, который авторами расшифровывается как социально сконструированные роли. Ну, это те же самые социальный пол, это то же самое легализация извращений, и это прописано в этом документе, который заставляет все страны Европы жить по одним и тем же унифицированным правилам. И несколько тезисов из этого документа хочу представить вашему вниманию. Итак, в конвенции говорится о том, что причина насилия – это то, что мужчины доминируют в мире и дискриминируют женщин. Мы сразу видим с вами противопоставление полов, такое настраивание друг на друга, на войну друг с другом, чего, в принципе, у нас никогда не было и быть не должно. Говорится о том, что одна из основных целей конвенции – это защищать всех женщин и девочек, независимо от происхождения, возраста, расы, принадлежности, вероисповедания, социального происхождения, статуса мигранта или сексуальной ориентации. А защита мужчин, мальчиков, пожилых людей отдается на усмотрение государств-участников. Но тут еще важно понимать, что говорится о том, что женщины – это и девочки до 18 лет. То есть весь женский пол нужно защищать. Ну, чего плохого, кажется, да, скажем мы. Потому что женщин защищать – это как-то у нас в природе человеческой должно быть. Она же слабее, но тут другое. Тут говорится о том, что насилие нужно рассматривать в соответствии с фундаментальными принципами прав человека и с учетом гендерного понимания насилия. И насилие в отношении любой женщины носит гендерный характер и обусловлено тем, что она является женщиной. Мы вернемся с вами к тому, что сказано в начале, в преамбуле в конвенции, что такое гендер. Это социально сконструированные роли, это социальный пол. И это как раз те самые извращенные модели полового поведения, эти самые извращенцы, и через призму вот этого понимания, нового понимания роли женщины, то есть это не биологическая женщина, это те субъекты, которые называют себя женщиной наполовину, в той или иной вариации. Представители так называемого гендера говорят о том, что вариантов гендера в мире может быть множество. Они начинали с 5 позиций, ЛГБТ мы все с вами знаем. И далее, как Facebook написал, предложил выбрать при регистрации пол пользователям, причем молодым, не всем. Это возрастной категории определенно предлагалось с 2014 года. Было предложено выбирать пол из 59 вариантов, которые имели еще 10 подвидов каждый. То есть вариантов может быть сколько угодно. Самое главное согласиться с тем, что их не два. А все остальное потом уже будет расти в геометрической прогрессии. И вот очень важный момент, который мы должны понимать про Стамбульскую конвенцию, что должны приниматься меры по борьбе с этим гендерным насилием с целью искоренения предрассудков, обычаев и традиций, включая понятие чести, так называемой чести сказано. И еще говорится о том, что запрещается оправдывать гендерное насилие понятиями культура, обычаи, религия, традиции, или так называемая честь, как я уже сказала, а наличие родственных связей между жертвой и преступником ни на что не влияет, а наоборот усугубляет эту ситуацию. Также говорится о том, что насилие имеет виды физическое, сексуальное, психологическое, экономическое. Если с двумя первыми видами мы с вами согласимся, потому что, ну, действительно, Что такое физическое насилие? Это причинение вреда человеку, ну, посредством нанесения ему побоев, там, ударов, ну, в разной степени, да, вплоть до смертельных. И тут не может быть оправдания никакого. Сексуальное тоже. Но здесь совсем по-другому это выглядит. Сексуальное насилие в этой конвенции – это в том числе и вербальное насилие. То есть, когда вы что-то сказали человеку, может быть, когда вы сделали ему комплимент, или когда вы попытались за ним ухаживать. Тот самый харассмент, вокруг которого сейчас ломаются копья, нам навязывают представление о сексуальных домогательствах, сексуальном насилии, которое вдруг в нашем сознании должно прорасти как форма ухаживание против воли женщины. Ну, мы понимаем, что в нашей традиции как раз ухаживание должно встречать первичную неприступность женщины. Она должна дождаться, чтобы ей показали, что тот, кто претендует на роль мужчины, находящийся с ней рядом дальше в ее жизни, то есть мужа, это человек достойный, он должен за ней ухаживать, добиваться. Ну, здесь говорится о том, что это уже и есть насилие. И браки, заключаемые насильственным путем, как сказано в конвенции, это уже признак насилия. А что такое психологическое, экономическое? Вот здесь тоже говорится, перечисляется это принуждение или угрозы, нарушающие психологическую неприкосновенность. Вообще нужно расшифровать, что такое психологическая неприкосновенность. Ну вот вы ее нарушили, не знаю, что это такое. Ну, значит, это уже насилие, и вы там сразу подпадаете под очень серьезные санкции. Уголовное преследование. Здесь говорится только об уголовном преследовании за гендерное насилие. Далее, неоднократные угрозы, вызывающие страх за свою безопасность. Вы что-то там угрожали кому-то, говорили, что... Ну, допустим, извращенцу, да, что не встречайся на моем пути. Вот он, у него появился страх за свою безопасность, сказал он гендерному уполномоченному, которого должны будут вести, если у нас будет принят закон о равенстве прав мужчин и женщин. И тогда все сразу, вы уже преступник, вы уже насильник, и вам нужно будет компенсировать этот страх этого лица за свою безопасность тем или иным способом, штрафом, тюремным наказанием, ну, в общем, все, что решит гендерный уполномоченный, а также суд. Сексуальное домогательство. Тут говорится, это любая форма нежелательного вербального, невербального или физического поведения сексуального характера. Также преследуется, в данном случае относится к гендерному насилию, помощь или подстрекательство к совершению указанных преступлений. Ну, представим с вами ситуацию, когда... Два юноши пытаются там как-то познакомиться с девушкой, и один другому говорит, возьми у нее телефончик. Вот один из них, который просит у нее телефончик, это преступник, это гендерный насильник, потому что она говорит, не хочет им отвечать, идет, не отвечая, они идут за ней, говорит, девушка, а можно ваш телефончик? Вот первый это насильник, а второй, который вместе с ним находится и говорит, возьми у нее телефончик, это тот, кто подстрекал к совершению указанного преступления, как говорится в этой конвенции. Вот видите, какие извращенные совершенно представления, которые у нас будут новой нормой. То есть, как в этих антиутопиях, которые мы с вами читали, «О дивный новый мир» и других, «Любовь – это ненависть, правда – это ложь». То есть, все переворачивается с ног на голову и меняет свой знак. И что же тогда будет дальше в нашей жизни? Гендерное насилие признается формой преследования и самого серьезного ущерба. И что тогда делает государство в отношении жертв? Государство, повторяю, которое подписало и ратифицировало Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием. Если человек признается жертвой гендерного насилия, а все насилие по этой конвенции рассматривается через призму только гендера, то есть только социального пола, то есть только собственного предпочтения человека на представление той или иной роли мужчины или женщины, или их вариаций. То есть это гендерные женщины, которых защищает конвенция. Это вовсе не биологические женщины, как нам хотелось бы думать. И если такой человек признается жертвой, то реагирование на его заявление со стороны государства должно быть незамедлительное, расследование суда без обоснованных задержек, с учетом прав жертвы. И для жертвы гендера предполагается множественные программы защиты. Это охранные приказы, которые не позволяют приближаться обидчику к конкретному лицу, к этой жертве, на какое-то расстояние, иначе сразу у нее тогда будет тюремное заключение. Уголовные санкции. Далее, охранные приказы – это название официальное. Далее, тоже официальное название – чрезвычайные запретительные приказы, которые предписывают обидчику освободить место проживания жертвы. Ну, представьте, коммунальная квартира, в ней проживают представитель традиционной ориентации, нетрадиционной ориентации, да, вот они так соседи, там, может, снимают жилье или еще что-то. У нас же есть еще и общежитие, коммунальные квартиры, то есть совместное жилье. Или в одной квартире, ну, вариантов жизни ведь множество, мы все даже не можем описать с вами. И вот один другому сказал: ты извращенец, не встречайся мне на моем пути. Что тогда? Обидчику тогда предписывается чрезвычайным запретительным приказом освободить место проживания жертвы. Также жертве будет обеспечен бесплатный адвокат и бесплатная правовая поддержка, длительная исковая давность для подачи заявления, продолжение судопроизводства даже в случае отзыва жалобы. От жертвы не требуется доказательств, относящихся к истории сексуальных отношений. То есть, если она обвиняет кого-то в харассменте, в сексуальных домогательствах, от нее не требуется доказательств. Можно просто сказать, и все. И она имеет право на компенсацию и от государства, и от лиц, совершивших любой вид гендерного насилия. Даже экономического, денег не дал, да, или еще что-то там, зарплату задержал. А жертва говорит: а он задержал мне зарплату, работодатель, потому что я вот представитель нетрадиционной ориентации. Или он меня не взял на работу. Вот вариантов может быть много. Поощряется сообщение свидетеля гендерного насилия в соответствующий орган, то есть то качество. И правила конфиденциальности налагаем на некоторых специалистов, которые не должны сообщать информацию, полученную от того, с кем они встречаются, работают. Ну, психолог, например, не препятствует таким сообщениям. Все сказано в этом документе. Также запрещено применение альтернативных процессов по разрешению споров, включая медиацию, примирение. То есть нельзя остановить это дело. Если кто-то написал заявление или не написал, а кто-то увидел, то все, никаких примирений по согласию сторон. Процесс запущен, и пока он не закончится, он не будет остановлен. Ребенку, ставшему жертвой или свидетелем гендерного насилия, предоставляется по необходимости специальные меры защиты с учетом наилучших интересов ребенка. Какие же интересы и какие меры? Опека приостанавливается, родительские права аннулируются. Факт гендерного насилия становится основанием для предоставления заявителю статуса беженца, и гендерные жертвы не возвращаются в страну, где их жизни угрожает опасность. Мы все это берем в кавычки. И вот государства должны будут не только учитывать все эти гендерные аспекты, но поменять конституции, законодательство, даже конституции сказано в этой конвенции. И если у них не будет, собственно, законодательства в этом отношении, они могут пользоваться этой конвенцией как самым главным своим законом. Это вообще катастрофическая ситуация, потому что это инструмент для создания очень жесткого контроля над национальным государством. Потому что тут еще мы сегодня с вами не будем это рассматривать, но хочу просто два слова сказать о том, что создается жесткая система международного контроля над выполнением государством всех положений этой конвенции. Друзья мои, это очень серьезная угроза. Вы информацию об этом документе и о том, что нужно делать по отношению к нему, найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». Я вас призываю не просто не оставаться равнодушными, как мы обычно это говорим с вами. Я вас призываю наконец-то проснуться. Вот-вот документ будет принят. У нас уже есть признаки того, что Россия может это сделать. И тогда у нас будет все то, что творится в Европе. И родитель номер один, номер два, потому что иначе это гендерное насилие, если напишете мужчина и женщина, мама и папа. И передача детей, отобранных из нормальных семей, в семьи извращенцев в первоочередном порядке. Ну и все остальное, о чем мы с вами уже много-много говорили. Поэтому срочные телеграммы о том, что вы против принятия Стамбульской конвенции, нужно направлять президенту. Он пока не обманывал наших ожиданий, поэтому мы сейчас будем надеяться на то, что России удастся устоять в этой схватке и помочь другим выйти из этого совершенно катастрофического положения тем странам, которые еще не ратифицировали, еще не подписали. И мы должны стать точкой опоры для них. Это была программа «Территория семьи». Я и ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.